14 декабря. Друг мой, что же это? Я боюсь самого себя. Разве моя любовь не была всегда благоговейной, чистой, братской любовью? Разве в груди моей когда-либо хотя бы раз шевельнулось запретное желание? Впрочем, не стану клясться. И вдруг эти сновидения. Правы были люди, объяснявшие сии противоречивые изъявления духа внушением враждебных сил. Это ночь. Я, не смею вымолвить это, держал ее в своих объятиях, крепко прижимая к груди, и покрывал поцелуями ее уста, нежно лепечущие невнятные слова любви. Взор мой тонул в бездонном, пьянящем омуте ее глаз. Господи, моя ли в том вина, что я и теперь испытываю блаженство, самозабвенно воскрешая в память эти жгучие радости? Лота! Лота! Нет, со мной все кончено. Ум мой мутится. Уже неделю живу я словно в бреду, и глаза мои полны слез. Нигде мне ни хорошо, ни плохо. Я ничего не желаю и не требую. Мне лучше было бы уйти вовсе. Решение покинуть сей мир все более крепло в душе Вертера под влиянием сих обстоятельств. Со дня возвращения к Лоте оно было последней его опорой и надеждой. Однако он сказал себе, что не станет торопить судьбу, подгонять события, но совершит сей шаг, лишь убедившись в его своевременности, исполнившись спокойствия и твердости духа. Его сомнения, его внутреннюю борьбу выражает также одна короткая запись без даты, найденная среди его бумаг, которая, вероятно, представляет собой начало недописанного письма к Вильгельму. «Ее близость, ее судьба...» Ее сострадание к моей участи высекают последние искры боли из моего выгоревшего дотла сердца. Приподнять завесу и шагнуть за невидимую черту — это все, что мне остается. Отчего же я медлю, колеблюсь? От того, что не знаю, что меня ждет за этой чертой? И что возврата уже не будет? И что это одно из свойств нашего духа — предполагать хаос и мрак во всякой неизвестности и неопределенности? В конце концов, он совершенно свыкся и сроднился с печальной мыслью. Принятое им решение было уже бесповоротно, о чем свидетельствует следующее двусмысленное письмо, адресованное его другу. 20 декабря. «Благодарю тебя, Вильгельм, за твою любовь, за понимание, с которым принял ты мои слова. Да, ты прав, мне лучше уехать отсюда. Твое предложение вернуться к вам мне не совсем по душе. Во всяком случае, я хотел бы прежде совершить одно маленькое путешествие, тем более что вскоре, вероятно, начнутся морозы и подсушат раскисшие дороги. Радует меня и твое намерение приехать за мною. Прошу тебя лишь отложить поездку на 2 недели и дождаться моего письма. Не будем предвосхищать события и срывать незрелые плоды. Всему свое время. А за 2 недели многое может измениться. Матушке моей скажи, чтобы молилась за своего сына, и что я прошу ее простить меня за все причиненные ей огорчения. Видно, мне на роду написано огорчать тех, кого я должен был бы радовать. Прощай, бесценный друг мой. Да благословит тебя Господь. Прощай. То, что происходило в это же время в душе Лоты, что испытывала она к мужу и к своему несчастному другу, мы не решаемся выразить своими словами, хотя, зная ее характер, можем составить себе некоторое представление о том, а тонкая женская натура и вовсе способна проникнуть в глубину ее чувств и мыслей. Ясно одно. Она твердо намерена была сделать все возможное, чтобы удалить Вертера. И если и медлила, то лишь из искреннего сострадания, нежелания причинить ему боль, ибо она знала, чего стоила бы ему сия жертва, и даже опасалась, что он вовсе не в силах будет ее принести. Но обстоятельства требовали от нее решительных действий. Муж ее обходил молчанием их отношения с Вертером, поскольку и сама она молчала об этом, тем более важно было для нее делом доказать ему, что она уважает и разделяет его взгляды и помыслы. Отправив приведенное нами только что письмо к Вильгельму, Вертер в тот же день вечером, это было последнее воскресенье перед Рождеством, пришел к Лоте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, приготовленные ею к празднику для своих братьев и сестер. Вертер заговорил о той радости, которую испытают малыши, вспомнил далекие времена, когда и сам при виде нарядной рождественской ели с горящими свечами, сластями и яблоками, скрытой до поры за заветной дверью, приходил в головокружительный восторг. «Вы», — начала Лота, пряча смущение под очаровательной улыбкой, — «вы тоже получите подарок, если станете хорошо вести себя, маленький подсвечник с фигурной свечой и еще кое-что. «И что же вы называете хорошо вести себя?» — воскликнул он. «Что мне надобно делать? Каким я должен стать? О, дорогая Лота!» «В четверг сочельник», — отвечала она. «К нам придут дети и мой отец, и каждый получит подарок. Приходите же и вы, но чур не раньше». Вертер смутился. «Прошу вас», — продолжала она, — «послушайтесь меня, хотя бы ради моего покоя. Так нельзя, так больше продолжаться не может».
Он отвел глаза в сторону и принялся взволнованно ходить по комнате, бормоча сквозь зубы. «Так нельзя, так больше продолжаться не может». Лота, видя ужасное состояние, в которое повергли его эти слова, тщетно пыталась отвлечь его разными вопросами. «Нет, Лота!» — воскликнул он наконец. «Мы больше не увидимся!»
«Отчего же?» — спросила она. «Вертер, мы можем, мы должны видеться, но вам надобно умерить свою горячность. О, почему вы родились таким порывистым, таким пылким? Для чего вам досталась в удел эта неукротимая страстность во всем, что бы вы ни делали, чего бы ни касались?» «Прошу вас», — продолжала она, взяв его за руку, — «постарайтесь держать себя в руках. Ваш ум, ваши знания, ваши таланты, сколько многообразных радостей сулят они вам. Будьте мужчины. Положите конец этой печальной привязанности к существу, который не может дать вам ничего, кроме сострадания».
Он, скрипнув зубами, мрачно посмотрел на нее.
Она не выпускала его руки. «Вертер, успокойтесь хотя бы на мгновение», — сказала она. «Разве вы не чувствуете, что обманываете себя, что вы добровольно губите себя? Почему же непременно я, Вертер, только я, принадлежащий другому? Быть может, именно поэтому?»
«Боюсь, что именно невозможность обладания мной делает меня в ваших глазах столь желанной». Он отнял свою руку, глядя на Лоту застывшим сердитым взглядом.
«Мудро!» — вскричал он. «Очень мудро! Не Альберту ли принадлежит сие замечательное открытие? Тонко! Очень тонко!»
«Такое открытие всякому по плечу», — ответила она. «Но неужели нет на всем белом свете другой девушки, которая могла бы составить ваше счастье? Стоит вам превозмочь себя и поискать как следует, и клянусь вам, вы непременно найдете ее. Мне давно уже страшно за вас и за нас. Меня пугает та оторванность от жизни, на которую вы в последнее время сами себя обрекли. Постарайтесь превозмочь себя. Какое-нибудь путешествие пошло бы вам теперь на пользу. Отправляйтесь в путь на поиски иного предмета любви и возвращайтесь, чтобы мы могли вместе насладиться драгоценным даром истинной дружбы».
«Это следовало бы напечатать и рекомендовать всем гувернерам», — молвил он с холодным смехом. «Милая Лота, потерпите еще немного, и все устроится наилучшим образом. Но только приходите не раньше сочельника, Вертер».
Он хотел что-то возразить, но тут вошел Альберт. Они обменялись прохладными приветствиями и в смущении стали прохаживаться по комнате. Вертер завел разговор на незначительную тему, которая скоро была исчерпана. Альберт со своей стороны столь же безуспешно попытался продолжить беседу, затем обратился к жене с вопросом, исполнила ли та какие-то его поручения, и, получив отрицательный ответ, сказал ей несколько слов, показавшихся Вертеру чересчур холодными и даже суровыми. Он хотел тотчас уйти, но не смог, и пробыл до восьми, чувствуя, как разрастаются в нем тоска и злость. Наконец, уже когда стали накрывать стол, он взялся за шляпу и трость. Альберт предложил ему остаться на ужин, но он, видя в словах хозяина лишь обыкновенное изъявление вежливости, сухо поблагодарил и ушел. Вратившись домой, он взял из рук слуги, который хотел посвятить ему подсвечник, один прошел к себе, разрыдался, затем стал метаться по комнате, вслух раздраженно разговаривая сам с собою, и, наконец, прямо в платье бросился на кровать. Около 11 часа слуга все же отважился заглянуть к нему и спросил позволения снять с господина сапоги. Тот не стал возражать, но запретил ему завтра входить к нему в комнату до тех пор, пока он сам не позовет его. Утром в понедельник, 21 декабря, он написал следующее письмо к Лоте, которое после его смерти нашли запечатанным на его письменном столе и доставили ей, и которое мы приводим по частям, поскольку и писалось оно с перерывами, как сие явствует из дальнейших обстоятельств. «Решено, Лота. Я хочу умереть и пишу тебе об этом без романтического пафоса, в полном спокойствии, утром того дня, в который увижу тебя в последний раз. Еще прежде, чем ты прочтешь эти строки, сырая могила навсегда скроет бренные останки того несчастного, не знавшего покоя безумца, для которого в последние минуты его жизни нет более сладостной отрады, чем беседовать с тобой. Я пережил страшную ночь, и... Ах, это была вместе с тем благотворная ночь. Она утвердила мое решение и скрепила его своей нерушимой печатью. Я хочу умереть. Когда я вчера оторвался от тебя на грани ума исступления, все чувства стеснились в моем бедном сердце, и безнадежная, безрадостная бытность моя подле тебя вдруг вдохнула мне в лицо могильным холодом. Едва переступив порог своей комнаты, я вне себя бросился на колени и... Хвала Господу! Он даровал мне последнее утешение — сладость горчайших слез. В душе моей бушевал грозный хаос. Тысячи намерений и планов неслись, опережая друг друга, пока, наконец, одна единственная, твердая, цельная, последняя мысль не вытеснила из сознания все прочие. «Я хочу умереть». Я лег и уснул, а утром, проснувшись в безмятежном спокойствии духа, нашел ее такую же непоколебимой, такую же властной. «Я хочу умереть». Это не отчаяние, это уверенность в том, что я испил свою чашу до дна и теперь готов пожертвовать собой ради тебя. Да, Лота, к чему лукавить? Один из нас троих должен уйти, и я хочу, чтобы это был я. О, дорогая моя Лота! В этом разорванном сердце часто бродило яростное желание убить твоего мужа, убить тебя, себя. Да будет так. Поднявшись на гору прекрасным летним вечером, вспомни обо мне. О том, что я часто хаживал этой долиной и всходил на этот холм. Посмотри издали на мою могилу за церковную оградою, где ветер колеблет высокую траву в лучах закатного солнца. Начиная письмо, я был спокоен, теперь же плачу, как дитя, при виде сей живой картины, рисуемой услужливым воображением. Около 10 часов Вертер позвал слугу и, одеваясь, объявил ему, что намерен через несколько дней уехать, а потому надлежит ему вычистить его платье и все приготовить к отъезду. Распорядился он также принести ему все неоплаченные счета, собрать одолженные им книги и выплатить нескольким беднякам, коим он сделал свою привычку еженедельно оказывать помощь, причитающиеся им денежные пособия за 2 месяца вперед. Обед велел он подать в комнату. Встав же из-за стола, тотчас поскакал к Амтману, но не застал того дома. Погруженный в мрачных раздумьях, ходил он взад-вперед по саду, словно решив напоследок еще раз взвалить на себя тяжкое бремя воспоминаний и тоски. Дети, узнав о его приезде, выбежали в сад, окружили гостя, зашумели, запрыгали вокруг него, наперебой рассказывая ему, что настанет завтра, еще раз завтра, и пройдет еще один день, и тогда они поедут к Лоте и получат там подарки, а потом принялись расписывать Вертеру чудеса, которые сулило им их неискушенное детское воображение. «Верно!» — воскликнул он. «Завтра! Еще раз завтра! И еще один день!» Сердечно расцеловав их всех, он собрался было уходить, но один из малышей пожелал сказать ему что-то на ушко и сообщил шепотом, что старшие братья красиво написали на больших прибольших листах бумаги новогодние пожелания. Одно для папа, одно для Лоты и Альберта, и еще одно для господина Вертера. И вручат их утром в первый день Нового года. Вертер, с трудом проглотив комок в горле, подарил каждому по монетке, вскочил на коня, велел кланяться папа и поскакал прочь, дав волю слезам. Вратившись около 5 часов домой, приказал он горничной топить камин до ночи. Слуге же велел положить книги и белье на дно дорожного сундука, а платье зашив мешок сверху. После этого он, вероятно, написал следующие строки своего последнего письма к Лоте. «Ты не ждешь меня. Ты полагаешь, что я буду послушен и вижу тебя лишь в сочельник. О, Лота! Сегодня или никогда? В сочельник ты с трепетом будешь читать эти строки, орошая бумагу своими драгоценными слезами. Я хочу, я должен. О, как отрадно мне сознание того, что я решился!» Лота, между тем, находилась в необычном расположении чувств. После воскресного объяснения с Вертером она вдруг отчетливо поняла, как тяжело ей будет расставаться с ним, как сам он будет страдать, разлучившись с нею. Альберт, которому она вскользь сказала, что Вертер не придет до сочельника, уехал верхом по неотложной служебной надобности к одному чиновнику, жившему неподалеку, и намерен был там заночевать. Оставшись одна, не видя рядом ни мужа, ни братьев и сестер, она предалась невеселым думам о нынешнем ее положении. Умом она понимала, что навеки связана с мужчиной, любовь и верность которого уже имела она возможность оценить, которому и сама предана была всей душой. Невозмутимость и надежность которого словно созданы были самим небом для того, чтобы добродетельная женщина могла основать на них счастье своей жизни. Сердцем она чувствовала, что для нее и детей он всегда будет незыблемой опорой. С другой стороны, Вертер стал ей так дорог. С первого мгновения их знакомства столь ярко обнаружилось родство их душ. Долгая же дружба их, множество общих радостей и печали оставили в сердце ее неизгладимый след. Все достопримечательные чувства и мысли привыкла она делить с ним. И разлука с ним грозила обернуться для нее невосполнимой утратой. Ах, если б могла она превратить его в своего брата, как счастлива была бы она! Или женить его на одной из своих подруг, тогда в ней вновь ожила бы надежда на возрождение его прежних отношений с Альбертом. Она перебрала в памяти всех своих подруг, но в каждой видела какой-нибудь маленький изъян. Ни одну из них не нашла достойной его без оговорок. За этими раздумьями она остро почувствовала, еще не осознав это вполне, что втайне всем сердцем желала бы сохранить его для себя, ни на минуту не забывая, однако, о том, что не может, не смеет сохранить его для себя. Чистая и прекрасная душа ее, обыкновенно такая легкая, так легко врачующая самое себя, вдруг ощутила всю тяжесть тоски, всю горечь сознания, что для нее путь к счастью закрыт. Сердце ее горестно заныло, взор заволокло мутным туманом. Часы пробили половину седьмого, когда она вдруг услышала на лестнице шаги, а затем и голос Вертера, справлявшегося о ней. Как забилось ее сердце! И мы даже дерзнем предположить, что с таким волнением она никогда еще не встречала Вертера. Она предпочла бы сказаться нездоровой, сделать вид, что ее нет дома, и потому, когда он вошел, в смятение сердито воскликнула: «Вы не сдержали слова!» «Я ничего не обещал», — ответил он.
«Ну, вы должны были бы, по крайней мере, проявить уважение к моей просьбе», — продолжала она. «Я просила вас об этом ради нашего с вами покоя».
Плохо сознавая, что говорит и что делает, она поспешила послать за двумя своими подругами, чтобы не оставаться с Вертером наедине. Он положил на столик несколько книг, которые брал почитать, спросил других взамен прочитанных. Она же в душе разрывалась между двух противоречивых желаний, чтобы подруги поскорее пришли, чтобы они не пришли вовсе. Вскоре горничная воротилась и сообщила, что обе просят извинить их и прийти не смогут. Лота хотела было усадить девушку с работой в соседней комнате, но передумала. Вертер прохаживался по комнате, она села к фортепиано, заиграла минуэт, но пальцы не слушались ее. Взяв себя в руки, она непринужденно села к Вертеру, который тем временем уже занял свое излюбленное место на канапе. «Вам нечего читать?» — спросила она. И, получив утвердительный ответ, сказала: «В моем столе лежит ваш перевод песен Оссиана». Гёте, в свое время увлекавшийся Оссианом, сам выполнил переводы, авторство которых приписывается в романе Вертеру. «Я еще не прочла их. Все надеялась услышать их из ваших уст, но до сих пор мне не представилось случая просить вас об этом». Он улыбнулся, достал из ящика рукопись. Легкий трепет пробежал по его жилам, когда он взял ее в руки и заглянул в нее. Глаза его наполнились слезами. Он сел и стал читать. «Звезда вечерняя, прекрасен твой лучистый свет в закатном небе, являешь ты свой лик, сияющий из туч, плывешь, полна величия, к своим холмам. Что ищет взор твой на равнине? Утихли ветры бурные, не умолкает лишь потока дальний шум. Подножье скал лобзают волны, и насекомых рой жужжит в ночном эфире. Куда стремишь ты призрачный свой свет? Плывешь с улыбкою по водам, объемлют волны радостно твой лик, серебряные волосы лаская. Прощай, невозмутимый луч, явись души волшебный светоч Оссиана». И он является, могучий ярок. Я вижу друзей моих почивших, они на лоре собрались, как в дни былые. Фингал, подобный влажному туманному столпу. Вокруг него его герои, а вот и барды, поэты, песнопений. Седоволосый Улин, статный Рина, Альпин, певец пленительный, и ты, Минона томная. О, сколько перемен в вас, друзья мои, с тех праздничных торжеств на Сельме, когда друг с другом состязались мы за первенство в песнотворении, весенним ветром подражая ласкающим дыханием нежным на горных склонах стебли сонных трав. И вышла к нам прекрасная Минона, потупив взор. В очах ее блистали слезы, волной тяжелую струились волосы, колеблями и ветром, что реял беспокойно над холмом. И мрак объял сердца героев, едва услышали они ее печальный голос. Не раз уж видели они и гроб Сальгара, и скорбное жилище Кольмы белоликой, в тоске сидящей на холме. Сальгар обещал вернуться прежде захода солнца. Меж тем на земле владычествует ночь. Внемлите же песни сладкоголосой Кольмы на холме, застывшей в ожидании. Кольма. Ночь. Я одна, покинутая всеми, в бурю на холме. Шум ветра оглашает горы, поток рычит, в ущелье низвергаясь. Нет крова над головой моею, нет от дождя защиты мне забытой на холме ветров. И весь луна и туч блесните звезды ночи. Пусть бледный луч меня ведет туда, где спит избранник мой, найдя отдохновение от трудов охоты. В изголовье грозный лук расслабленный, и в круг хозяина псы ловчие в тревожном сне. Я здесь сижу одна над пенистым потоком. Шум волны ветра заглушает голос возлюбленного. Зачем он медлит, мой Сальгар? Быть может, он забыл, что дал мне слово. Вот дерево, а вот утес, поток ревущий. Ты обещал до наступления тьмы быть здесь. Ах, где скрылся мой Сальгар? С тобою я готова была бежать, покинуть отца и брата гордых. Давно вражда разъединила твой род и мой, но мы не враги, Сальгар. Утихни, ветер, хоть на мгновение. Молчите, волны. Голос мой пусть разнесется по долине, чтобы услышал меня мой путник. Сальгар, я здесь, тебя зову я. Вот дерево, вот утес. Сальгар, возлюбленный, я жду, зачем ты медлишь? Вот месяц выглянул, озарил поток в долине. Седые громоздятся скалы, стремясь по склону вверх. Но на холме Сальгара я не вижу. И лай собак не возвещает приближение ночного путника. Я сижу одна. Но что это? Кого я вижу вдруг в долине? Кто распростер там на сырой земле, возлюбленный или мой брат? О, говорите же, родные! Молчат, как страх сдавил мне душу. Они мертвы, мечи их окровавлены. О, брат мой, зачем убил ты моего Сальгара? О, Сальгар, зачем убил ты моего родного брата? Я так любила вас обоих. Ты был прекрасен у холма средь тысяч, он страшен был на поле брани. Ответьте мне, откликнитесь на голос мой. Увы, они молчат, уснув навеки, и грудь их холодней земли. О, с горных круч грозой объятых, с высот холма скалистого, ответствуйте мне, духи мертвых, говорите, не устрашусь. Куда исчезли вы, где упокоились, где вашу гробовую сень искать под толщей гор? Ни отзвука, ни жалобного стона сквозь шум грозы и ветра свист. Окаменев от скорби, в слезах жду восхода солнца. Друзья почивших, приготовьте могилу, но оставьте ее отверстие до моего прихода. Как сновидение тает жизнь моя. Зачем мне быть среди живых? Остаться я желаю здесь, среди этих скал, чтобы мой дух ночами на холме, когда в долине реет ветер, оплакивал бы смерть моих друзей. Охотник в хижине лесной, мой голос, услыхав от страха, содрогнется, но тотчас же пленится им, ведь сладостен напев мой будет о друзьях, любимых мною беззаветно. Так пела ты, Минона, дочь Тармана, с румянцем робости девичьей на щеках. Мы молча слезы лили о Кольме бедной, и омрачились наши души. Улин с арфою выступил в круг и воскресил в память нашей Альпина песнь. Приятен был для слуха нашего Альпина голос, душа же Рина подобна была огненному лучу. Но оба они упокоились в тесном жилище, и голоса их навек отзвучали в Сельме. Однажды Улин, вернувшись с охоты, когда герои еще были живы, услышал, как состязаются они на холме в песнопении. Их напевы были нежны, но полны печали. Они оплакивали гибель Марара, первого средь героев. Душа его была, как душа Фингала. Меч, как меч Оскара, но он пал, И отец его воскорбил, и очи сестры его наполнились слезами, очи Миноны, сестры могучего Марара, наполнились слезами. Едва зазвучала песня Улина, Минона тотчас удалилась, как месяц спешит удалиться за тучу, чтобы прекрасное скрыть в ней чело от жестокой грозы. Я, вторя песни печали, вместе с Улиным ударил по струнам. Рино. Утихли ветер и дождь, яркий сияет полдень, рассеялись тучи. Изменчивое солнце озаряет холм мимолетными лучами. Румяный поток бежит с горных круч в долину. Сладок твой лепет поток, но слаще голос, которому внемлю. То альпина голос, то плач об умершем. Глава его клонится долу под временем лет, и красны его очи, полные слез. Альпин, славный певец, зачем ты один здесь, на объятом молчанием холме? Отчего так печален твой голос и так безутешен, как ветропорыв в чаще лесной, как волна на далеком пустом берегу? Альпин. Плач мой, Рина, обращен к мертвым, глаз мой взывает к сущим во гробе. Статен и величав ты, стоящий на холме, прекрасен среди сынов равнины. Но смерть настигнет тебя, как Марара, и могила твоя оросится слезами. Холмы забудут тебя, спущенный лук твой праздно будет лежать во мраке пещеры. Ты резв был, о Марар, как лань на холме, и страшен, как зарево в небе ночном. Гнев твой был буря, а меч твой в сражении сверкал, как молнии над темной долиной. Голос твой грозному рыку лесного потока подобен был после дождя, грома раскатом на дальних холмах. Многих сразила десница твоя, многих пожрал огонь твоей ярости. Когда же возвращался ты из ратных походов, как мирно сияло чело твое. Лик твой подобился солнцу после грозы, сходствовал с месяцем ясным тихою ночью, грудь же дышала покоем, как воды в безветренный полдень. Тесно ныне жилище твое, мрачна смертная сень. Трех шагов мне довольно измерить могилу того, кто некогда был так велик. Четыре поросших мхом камня, суть памятник твой. Облетевшее древо средь высокой травы, колеблемый ветром, укажут охотнику могилу могучего Марара. Ни матери нет у тебя, чтобы оплакала сына, ни любящей девы, чтоб рыдать над тобою. Нет в живых родившей тебя, погибла дочь Марглана. Кто там склонился на посох свой старческий? Чья-то седая голова, чьи от слез покрасневшие очи? Это отец твой, о Марар, отец единого сына. Он слышал о подвиге ратном твоем, о врагах, обратившихся в бегство. Он слышал о славе твоей. Лишь о ране не слышал смертельной. Плачь, отец Марара, плачь, но твой сын не услышит тебя. Крепок сон мертвых, прах им служит подушкой. Голос твоего не коснется слуха, не проснется он на твой зов никогда. Он неужели никогда не блеснет в могиле деница и не скажет герою «Восстань!» Прощай, благороднейший из смертных, непобедимый ратник. Никогда не увидишь ты поля, никогда темный лес не озарится блеском твоего меча. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песнях. Весть о тебе дойдет до грядущих веков, и услышат они о Мараре, сложившем голову в битве. Громки были стенания героев, громче же всех Армина тяжкие стоны. Он припомнил смерть сына, павшего юношей. Кармар, шумного Галмала, вождь, сидевший подле героя, промолвил. «А чего же это горькие рыдания Армина? Что тут плакать? Не для того ли песни звучат, чтобы радовать и услаждать нашу душу? Они словно нежный туман, встающий над гладью озерной и текущий в долину, чтоб наполнить живительной влагой цветы. Солнце взойдет, откроет ярое око и растает туман без следа. Зачем ты так безутешен, Армин, владыка, омытый водами кормы?» «Безутешен? Что ж, это так. Велика моя скорбь. Кармар, ты не терял сына, не лишился цветущей дочери. Жив храбрый Калгар, жива Аннира, прекраснейшая из дев. Ветви дома твоего цветут, о Кармар. Армин же был последним из нашего рода. Мрачно ложе твое, о Даура, тяжек сон твой в могиле. Когда пробудишься ты и воспоешь свои сладкозвучные песни, вейте осенние ветры, Бушуйте над темной равниной, шумите лесные потоки, сотрясайте вихри, верхушки дубов. Лети сквозь рваные тучи, о месяц, являя в разрывах бледный свой лик. Воскреси в моей памяти страшную ночь, когда пали дети мои, навеки ушли могучий Арендал и кроткая Даура. О, Даура, дочь моя, ты прекрасна была, хороша, как луна над холмами Фуры, бела, как снег молодой, свежа и чиста, как горный воздух. Арендал, крепок был лук твой, неотвратимо копье, взор твой мерцал серебром, как туман над волнами, щит твой горел, словно огненный шар. Армар, прославившись в битвах, пришел, чтоб снискать любовь Дауры. Недолго противилось сердце красавицы. Друзья их уже предрекали им счастье. Но Эрат, сын Атгала, гневом дышал. Армар сразил его брата. Он пришел, приняв вид морехода. Статен был челн его, качавшийся на волнах. Серебристые кудры обрамляли суровое чело его. «Прекрасная дева», — он молвил, — «Армина, славная дочь, там, на скале, недалече от берега, в море, где зрелый плод олеет на древе, ждет свою Дауру Армар. Он прислал меня, чтобы я доставил его возлюбленную на остров». Она поплыла с ним по зыбкому морю и, на берег скалистый ступив, стала звать Армара, но ответом ей было лишь глухое эхо. «Армар, любовь моя, мой возлюбленный, зачем ты пугаешь меня? Где ты, сын Арднарта? Слышишь ли зов мой? Это Даура кличет тебя!» Эрат коварный со смехом направил к берегу челн свой. Она же, возвысив голос, громко звала отца и брата. «Арендал! Армин! Кто же спасет бедную Дауру?» Голос ее достиг суши. «Арендал, сын мой, спустился с холма, разгоряченной охотой, в окружении пяти темно-серых псов. Стрелы его звенели в колчине, лук свой нес он в руке. Увидев дерзкого Эрата на берегу, он схватил его и привязал к дубу. Больно впилась веревка в плоть пленника, вырвав жалобный стон из груди его. Арендал отплыл от берега в своем челне, желая спасти Дауру. Армар, ослепленный гневом, пустил стрелу свою в оперение серым. Тонко запела она, и через миг вонзилась в сердце твое, Арендал, сын мой. Умер ты вместо изменника Эрата. Челн твой волны пригнали к острову, ты рыхнул наземь и спустил дух. О, Даура, у ног твоих струилась кровь брата. Волны разбили челн на камне. Армар бросился в море, полон решимости спасти свою Дауру или погибнуть. Порыв ветра с холма вздул свирепо прибрежные волны, и пловец навек исчез под водой. Я один слышал жалобы моей дочери, стоя на скале среди кипящих волн. Громкие и неумолчны были крики ее, но отец не мог ей помочь. Всю ночь простоял я на берегу. Я видел ее в бледном свете луны, слышал крики ее сквозь вой ветра, дождь свирепо хлестал склоны горы. Голос ее все слабел и утром умолк, как умолкает ветер вечерний в траве среди скал. В страхе и боли умерла она, оставив отца одного. Пал мой защитник надежный, увял мой прекрасный цветок, гордость моя и отрада. И теперь, когда буря объемлет скалы, когда северный ветер вздымает волны, я на гулком сижу берегу, неотрывно глядя на страшный остров. Часто вижу я в свете ущербной луны, как шествуют духи детей моих вдали печальной четой. Чтение Вертера было прервано бурным потоком слез, внезапно хлынувшим из глаз Лоты. Он бросил рукопись, схватил ее руку и сам разразился горчайшими слезами. Лота, уронив голову на свободную руку, закрыла лицо носовым платком. Оба были охвачены чудовищным волнением. В судьбе благородных героев Оссиана они узнали свою собственную муку, ощутили ее вместе, и слезы их слились. Губы и слезы Вертера жгли руку Лоты. Трепет пробежал по ее жилам, она попыталась отстраниться, но боль и сострадание наполнили члены ее свинцовой тяжестью. Глубоко дыша, чтобы поскорее оправиться от потрясения, она сквозь слезы взмолилась, прося его продолжить чтение. Вертер весь дрожал, сердце его грозило разорваться на части. Он вновь взял в руки брошенную страницу и стал читать скованным голосом. «Зачем ты будешь меня, весна? Ты ласково веешь в лицо мне и шепчешь, я окроплю тебя влагой небесною. Но пора моего увядания близка, близок вихрь, что сорвет мои листья. Завтра странник придет, знавший честь и славу мою, и взор его будет искать меня в поле, но не найдет. Страшный смысл этих слов обрушился на несчастного всею своей мощью. Он в отчаянии бросился к ногам Лоты, схватил ее руки, прижал их к своим глазам, и в душе ее, вероятно, шевельнулось предчувствие его чудовищного плана. Разум ее помутился, она, в свою очередь, стиснула его ладони, прижала их к своей груди, в внезапном порыве тоски склонилась к нему, и их пылающие щеки соприкоснулись. Они на миг позабыли обо всем на свете. Он заключил ее в свои объятия и стал осыпать ее дрожащие, невнятно лепечущие губы яростными поцелуями. «Вертер!» — вскричала она сдавленным голосом, отворотившись от него. «Вертер!» — слабой рукой она отстранила его от себя. «Вертер!» — повторила она твердым тоном благородного негодования. Он не противился, выпустил ее из объятий, совершенно потеряв рассудок, пал пред нею на колени. Она в смятении и растерянности поднялась и, разрываясь меж любовью и гневом, сказала. «Это было в первый и последний раз, Вертер! Вы больше не увидите меня!» Оторвав от несчастного взгляд, исполненный любви, она стремительно вышла в соседнюю комнату и заперлась на ключ. Вертер протянул ей вслед руку, но не решился удержать ее. На коленях, уронив голову на канапе, он оставался недвижим около получаса, пока его не вернул в чувство какой-то звук. То была горничная, которая пришла накрыть стол для ужина. Он походил по комнате взад-вперед, и когда девушка ушла, приблизился к запертой двери кабинета и тихо позвал. «Лота! Лота! Еще одно слово! Последнее прости!» Она молчала. Он ждал, вновь просил и вновь ждал. Наконец решительно бросился прочь, крикнув. «Прощай, Лота! Прощай навсегда!» Он пришел к городским воротам. Сторожа, уже знавшие его, молча выпустили его. Он бродил, не разбирая дороги, под мокрым снегом, и лишь около 11 часов вновь постучал в ворота. Когда он вернулся домой, слуга его заметил, что господин потерял или забыл где-то шляпу, но не решился сказать ему об этом. Он раздел его, платье Вертера промокло насквозь. Шляпу его позже нашли на скале, торчащей из склона холма высоко над долиной. Как он сумел темной, ненастной ночью подняться на нее, не сорвавшись в пропасть, до сих пор остается загадкой. Вертер лег в постели и крепко уснул. Слуга, принесший утром на его зов кофе, застал его за письменным столом. Мы приводим здесь фрагмент письма к Лоте, который он написал в эти минуты. «Итак, в последний раз я открыл сегодня глаза навстречу новому дню. Солнце мне уже не увидеть, его скрыл хмурый туманный день. Что ж, скорби, природа. Твой сын, твой друг, твой баловень приблизился к роковой черте. Лота, это ни с чем не сравнимое чувство. Сказать себе, вот наступило твое последнее утро, это похоже разве что на смутный призрачный сон. Последнее. Лота, я не могу постигнуть смысл этого слова «последнее». Ведь я жив и полон сил, а завтра буду распростерт на земле, недвижим и холоден. Что это означает? Умереть. Все наши разговоры о смерти — суть лишь фантазии. Мне не раз доводилось видеть, как умирают люди, но как же ограничен человек. Ему неведом смысл начала и конца его бытия. Пока еще моего, твоего. Твоего, о, любимая! А через миг отрезан, отлучен. И может статься навеки? Нет, Лота, нет. Как я могу исчезнуть? Как можешь исчезнуть ты, мы, ныне сущие, исчезнуть? Что это значит? Это опять всего лишь слово, пустой звук, который не приемлет мое сердце. Умер, Лота, зарыт в сырой земле. Как тесно, как темно. У меня была подруга, единственное бесценное достояние моей бедной юности. Она умерла. Я проводил ее в последний путь и, застыв у края могилы, смотрел, как опускают гроб, как шорохом вытаскивают из-под него веревки и поднимают их наверх. Слушал, как стучат в крышку гроба комья земли. Сначала кощунственно гулко, затем все глуше и глуше, пока совершенно не скрыли от глаз страшный ящик. Я бросился на землю, потрясенный, испуганный. Душа моя была одна, кровавая рана. Но я не помнил себя, не сознавал, что произошло, не понимал, что это однажды случится и со мною. Смерть! Могила! Мне непонятны эти слова.
«О, прости меня, прости! Я должен был умереть еще вчера, в тот самый миг! О, ангел! В первый раз душу мою, все существо мое обожгло чистое, не отравленное сомнениями, сладостно пьянящее чувство. Она любит меня! Она любит меня! На губах моих еще горит священный огонь, родившийся от прикосновения к твоим устам. Сердце мое согрето новым, неведомым доселе блаженством. Прости меня! Прости меня! Ах! Я знал, что ты любишь меня. Я понял это по первому, теплому, глубокому взгляду, по первому рукопожатию. Но всякий раз, расставаясь с тобою или видя подле тебя Альберта, я вновь предавался малодушию и мучительным сомнениям. Ты помнишь цветы, которые ты прислала мне после того злополучного приема, на котором ты не смогла сказать мне ни слова, не посмела протянуть мне руки? О, я полночи простоял перед ними на коленях. Они стали для меня печатью твоей любви. Увы, те впечатления миновались, подобно тому, как постепенно изглаживается из души верующего сознание Бога сыновности и ощущение милости Божьей, которую небеса щедро являли ему прежде в виде священных, зримых знамений. Все проходит, но никакая вечность не смеет погасить этот живой огонь, который я вчера пил из твоих уст, который я чувствую в себе. Она любит меня. Эта рука обнимала ее, эти губы с трепетом касались ее уст, это дыхание перемешивалось с ее дыханием. Она моя, ты моя, да, Лота, ты моя навеки. Что с того, что Альберт твой муж? Муж — это понятие для мира сего, а для мира сего любовь моя к тебе, желание мое вырвать тебя из его рук, есть грех. Грех! Что ж, я сам себя покараю. Я испил сию чашу, чашу греха до дна, сполна насладился этим небесным блаженством, напоил и укрепил свое сердце живительным бальзамом. С этой минуты ты моя, моя, у Лота. Я ухожу первым, я иду к своему отцу, твоему отцу. Я поведаю ему о своих страданиях, и он утешит меня, даст мне силы дождаться тебя, и я полечу тебе навстречу и заключу тебя в вечное объятие перед лицом бесконечного. Это не грезы, не пустые мечты. Чем ближе к могиле, тем ясней мой рассудок. Мы прибудем вовеки. Мы увидимся вновь. Увидим твою матушку. Я увижу ее первым, найду ее и залью ей душу. Ведь это твоя матушка, твой образ и подобие. Около 11 часов Вертер спросил своего слугу, не вернулся ли Альберт. Тот ответил, да, он видел, как вели под узцы его лошадь. Тогда господин его дал ему незапечатанную коротенькую записку следующего содержания. «Не одолжите ли вы мне ваши пистолеты для одного предстоящего мне путешествия? Прощайте, не поминайте лихом». Лота в ту ночь почти не спала. Развязка, которой ждала она со страхом, наступила. Наступила столь неожиданно и оказалась столь чудовищной, что ничего подобного она и предположить не могла. Ее прежде такая чистая и безмятежная душа содрогалась от ужаса, а бедное сердце разрывалось от тысячи разнороднейших чувств. Что же это было? Огонь вертеровых объятий, все еще горевший в ее груди? Возмущение его дерзостью? Горестное сравнение ее нынешнего состояния с той непосредственной, простодушной невинностью и беспечной верой в себя, которые вдруг покинули ее? Как встретит она своего мужа? Как расскажет ему о происшествии, в коем не было ее вины, но о коем она все же не могла вспоминать без укоров совести? Они так долго молчали. Как же ей теперь отважиться первой нарушить это молчание и в столь недобрый час поразить супруга столь неожиданной исповедью? Она опасалась, что одно уже упоминание о неурочном визите Вертера произведет в нем тягостное чувство, а тут еще это несчастье. Могла ли она надеяться, что муж увидит все нелицеприятным, незамутненным предвзятостью оком? Смела ли желать, чтобы он попытался прочесть обо всем в ее душе? С другой стороны, могла ли она лукавить перед лицом человека, перед которым душа ее прежде всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, и от которого никогда не хотела и не могла она утаить ни единого из своих чувств? Все это смущало и тревожило ее. Мысли ее вновь и вновь возвращались к Вертеру, который был для нее потерян, с чем никак не могла она смириться, которого она, увы, принуждена была предоставить его собственной судьбе и который, потеряв ее, потерял все. Едва осознаваемое ею самое отчуждение, возникшее между нею и ее мужем, тяжким бременем лежало на ее сердце.
Они оба столь разумные, столь благородные люди, из-за скрытого разлада, вызванного известными противоречиями, спрятались друг от друга в молчании. Каждый все более уверял себя в своей правоте и в неправоте другого, и отношения их настолько усложнились и запутались, что развязать роковой узел именно в тот решающий миг, от коего все зависело, стало уже невозможным. Если бы счастливый случай вовремя подтолкнул их друг к другу в порыве внезапной откровенности, если бы любовь и взаимная снисходительность победили все недоразумения и открыли их сердца, тогда, возможно, нашего друга еще можно было бы спасти. Следует упомянуть еще одно важное обстоятельство. Как явствует из писем Вертера, он никогда не скрывал своего, видимо, растущего желания покинуть сей мир. Альберт часто спорил с ним по этому поводу, не раз обсуждал он это и с Лотой. Будучи непримиримым противником самоубийства, Альберт, впрочем, часто с несвойственным ему раздражением давал понять, что имеет основание сомневаться в серьезности намерения Вертера исполнить свое желание и даже позволял себе на сей счет некоторую иронию. Его неверие в реальность угрозы сообщилось и Лоте. С одной стороны, это успокаивало ее, когда мысли ее обращались к сей мрачной перспективе. С другой же, это тоже мешало ей поделиться с мужем своими опасениями, в последнее время все более мучившими ее. Альберт вернулся домой, и Лота, с неловкой торопливостью, происходившей от смущения, вышла ему навстречу. Он был невесел. Дело, по которому ездил он к упомянутому чиновнику, оказалось неразрешенным, так как тот оказался мелочным педантом и упрямцем. Плохая дорога усугубила его досаду. Он спросил, нет ли новостей, и она поспешно ответила, что вчера вечером приходил Вертер. Осведомившись, была ли почта, он получил ответ, что на столе у него в комнате лежит письмо и несколько пакетов, и отправился к себе. Лота осталась одна. Присутствие мужа, коего она любила и уважала, привело ее в иное расположение духа. Мысль о его благородстве, о его любви и доброте успокоила ее. Ей захотелось быть рядом с ним. Следуя уже давно усвоенной привычке, она взяла свое рукоделие и поднялась в его комнату. Альберт, занятый почтою, распечатывал один за другим пакеты и читал присланные бумаги. Судя по выражению лица его, некоторые из них заключали не самое приятное известие. Она сделала ему несколько вопросов, он коротко ответил на них и, встав в конторке, принялся что-то писать. Так в молчании провели они друг подле друга около часа, и на сердце Лоты вновь легла прежняя тяжесть. Она чувствовала, что ей едва ли достало бы сил раскрыть душу перед мужем, даже если бы он вернулся в прекрасном настроении. Она впала в тоску, тем сильнее теснившую ей грудь, чем усерднее она пыталась скрыть ее и проглотить комок слез. Появление слуги Вертера привело ее в величайшее смятение. Юноша протянул Альберту записку своего господина, и тот, повернувшись к жене, невозмутимо произнес: «Дай ему пистолеты. Передай господину, что я желаю ему счастливого пути», — прибавил он, обращаясь к слуге. Словно пораженная громом, Лота, не помня себя, с трудом поднялась, медленно подошла к стене, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но медлила отдавать их слуге и, вероятно, простояла бы так еще некоторое время, если бы не вопросительный взгляд Альберта. Не в силах вымолвить ни слова, молча протянула она юноше зловещее орудие, а когда тот вышел из дома, она, сложив свое рукоделие, в невыразимой тревоге отправилась в свою комнату. Воображение рисовало ей самые страшные картины. Временами порывалась она броситься к ногам мужа, поведать ему обо всем, о том, что произошло вчера вечером, о своей вине, о своих предчувствиях, но всякий раз ее останавливало горькое сознание бесполезности каких бы то ни было объяснений. Меньше всего надеялась она уговорить мужа отправиться к Вертеру. Между тем подали обед. Подруга, которая заглянула на минутку с каким-то вопросом и уже собиралась уходить, но так и не ушла, немного оживила беседу за столом. Супруги изо всех сил старались поддерживать разговор, вести себя непринужденно и хотя бы на несколько минут забыть о том, что их тяготило. Слуга воротился с пистолетами к Вертеру. Тот, услышав, что их вручила ему сама Лота, с восторгом принял их из его рук. Велев затем подать себе вина и хлеба, и отослав слугу обедать, он сел за стол и продолжил писать неотправленное письмо. «Ты держала их в своих руках, ты стерла с них пыль, и я целую их, как безумно, ибо к ним прикасалась ты. О небеса, вы благоприятствуете мне в исполнении моего решения, ты, Лота, сама вручила мне орудие смерти, ты, из чьих рук я желал бы принять и приму смерть. О, как жадно я расспрашивал своего слугу! Он говорит, что ты дрожала, протягивая ему пистолеты, что ты даже не сказала мне прощального слова. Увы мне, увы, ни слова на прощание. Неужто ты закрыла для меня свое сердце? Из-за того заветного мгновения, навеки связавшего меня с тобою? Лота, никакие тысячелетия не изгладят в моей душе эту радость. Я чувствую, ты не можешь недовидеть того, кто так горит тобою. После обеда он приказал слуге упаковать вещи, порвал много бумаг, затем отправился в город и оплатил последние счета. Вернувшись домой, он вскоре, невзирая на дождь, вновь отправился к городским воротам, прошел в графский парк, долго бродил по окрестностям, воротился назад вечером и взялся за перо. «Вильгельм, я нынче в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай же и ты. Дорогая матушка, простите меня. Утешь ее, Вильгельм. Да благословит вас Бог. Все мои дела улажены, прощайте. Мы еще увидимся, и встреча наша будет радостной. Я отплатил тебе злом за твою доброту, Альберт. Прости меня. Я нарушил мир твоего дома. Я посеял между вами недоверие. Прощай, я положу этому конец. Ах, если бы моя смерть могла сделать вас счастливее. Альберт, Альберт, дай этому ангелу счастье. И да пребудет благословение Господне над тобой». Вечером он долго перебирал бумаги, ноги порвал и бросил в печь, остальное сложил в несколько пакетов и запечатал, адресовав их на имя Вильгельма. То были краткие заметки и разрозненные мысли, из коих некоторые нам довелось видеть. В 10 часов, велев подбросить дров в камин и принести бутылку вина, он отпустил слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, находилась на заднем дворе, и который лег спать, не раздеваясь, дабы утром быть наготове, так как господин ему сказал, что почтовые лошади поданы будут к 6 часам. После 11. Все так тихо вокруг, и душа моя так покойна. Благодарю тебя, Господи, что в эти последние минуты ты даровал мне тепло и силы. Дорогая, я подхожу к окну и вижу сквозь стремительно летящие мимо тучи мерцание редких звезд на этом вечном небосклоне. Нет, вы не упадете. Предвечный Бог надежно хранит вас в своем лоне, как и меня. Я вижу звезды Большой Медведицы, любимейшего моего созвездия. Вечерами, когда я уходил от тебя, оно горело над твоими воротами. В каком упоении смотрел я на него, порою с воздетыми к небу руками, словно перед священным алтарем моей звенящей от блаженства души. О, Лота, мне все напоминает о тебе. Ты объемлешь меня, точно свет. Я, как дитя, жадно хватал даже самые незначительные вещи, которые ты осветила своим прикосновением. Милый силуэт на стене. Я завещаю его тебе, Лота, и прошу тебя хранить его как талисман. Сколько поцелуев напечатлел я на него, сколько раз приветственно махал ему рукой, уходя из дома или возвращаясь назад. В коротенькой записке я просил твоего отца позаботиться о моих бренных останках. На церковном кладбище в дальнем углу, у самой ограды, стоят 2 липы. Там я желал бы обрести последний свой приют. Он не откажет мне, он исполнит просьбу своего друга. Попроси и ты его об этом. Я, бедный несчастный грешник, не хочу смущать благочестивых христиан своим кощунственным соседством. Ах, как бы мне хотелось быть погребенным вами при дороге или где-нибудь в уединенном месте долины, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо надгробного камня, самарянин же обронил слезу сострадания. Смотри Евангелие от Луки, 10 главу, 30 по 35 стих. Пора, Лота. Без трепета беру я в руки холодную страшную чашу, которая прольет мне в грудь хмельное забытье смерти. Ты сама наполнил ее для меня, и я не стану медлить. До дна, до капли. Вот как исполнились все надежды и чаяния моей жизни. Холоден и бесстрастен стучусь я в железные врата смерти. О, если бы я удостоился счастья умереть за тебя, Лота! Принести себя в жертву за тебя! Я охотно с радостью умер бы, если бы мог вернуть тебе покой и сладость жизни. Пролить свою кровь за любимых и друзей и своей смертью возжечь для них пламень новой многократной жизни, такой жребий выпал лишь немногим избранным. Я хочу, чтобы меня похоронили в этом платье, освященном прикосновениями твоих рук. О том же просил я и твоего отца. Душа моя воспарит над гробом. Содержимое моих карманов пусть останется неприкосновенным. Этот розовый бант, который был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя в окружении малышей. О, расцелуй их за меня и расскажи им о печальной участи их несчастного друга. Милые мои, они и сейчас обступили меня веселую толпой. О, как я сроднился с тобою с первой же минуты! И уже не в силах был расстаться с тобой. Этот бант я хочу унести с собой в могилу. Ты подарила мне его в день моего рождения. Как я упивался этими радостями! Не думал я, что мой путь приведет меня сюда. Не плачь. Прошу тебя, не плачь. Они заряжены. Часы бьют полночь. Что ж, Лота, Лота, прощай, прощай. Сосед увидел вспышку пороха и услышал выстрел, но так как все тут же стихло, он не придал всему происшествию особого значения. Утром в 6 часов слуга вошел со свечой в комнату Вертера и нашел господина лежащим на полу, увидел пистолет и кровь. Он стал звать и трясти его, но ответом ему было лишь слабое хрипение. Он бросился за доктором, побежал к Альберту. Лота услышала дверной колоколец и задрожала всем телом. Она разбудила мужа, они спустились вниз. Слуга, всхлипывая и запинаясь, сообщил им ужасную новость. Лота, без чувств, упала к ногам Альберта. Доктор, явившись на место трагедии, тотчас понял, что спасти несчастного, все еще лежавшего на полу, невозможно. Пульс его еще бился, но все члены были парализованы. Он прострелил себе голову. Пуля, войдя в лоб, чуть выше правой брови, вышибла часть мозга. Ему отворили жилу на руке, кровь заструилась. Умирающий еще дышал. По крови на подлокотнике кресла можно было заключить, что он произвел выстрел, сидя за письменным столом, соскользнул на пол и долго бился в судорогах. Теперь он лежал на спине, головой к окну, в синем фраке, с желтым жилетом и в сапогах. Весь дом, вся улица, весь город пришли в волнение. Приехал Альберт. Вертера тем временем уложили на кровать, перевязали ему лоб. Лицо его уже мало чем отличалось от лика покойника, тело было неподвижно. Легкие все еще издавали ужасный хрип, то слабеющий, то усиливающийся. Смерть должна была наступить с минуты на минуту. Вина выпил он немного, о чем говорила едва початая бутылка. На поставце для письма лежала раскрытая книга «Эмилия Галотти». Трагедия Эмилия Галотти, немецкого писателя XVIII века Лессинга. Потрясение Альберта и горе Лоты мы позволим себе обойти молчанием. Старый Амтман, узнав о случившемся, тотчас верхом примчался к дому Вертера, бросился к своему юному другу и стал целовать его, обливаясь горькими слезами. Вскоре пришли пешком старшие сыновья его, стоя на коленях перед кроватью с выражением безутешного горя, они тоже целовали руки Вертера, его губы. Старшего же из них, его любимца, силой оторвали от него, лишь когда он скончался. Он умер в полдень. Благодаря присутствию Амтмана и принятым им мерам, всеобщее волнение постепенно улеглось. По его распоряжению, около 23:00 Вертера похоронили на избранном им самим месте. Последний путь его провожал лишь старик с сыновьями. Альберт не мог присутствовать на погребении. Жизнь Лоты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Священника во главе траурной процессии не было.